Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Сегодня со мной в студии Вера Клюева. Вера, привет.
Добрый день.
Наверняка вы думали, что сейчас со мной будет в паре Макс Челноков, но Макса мы временно потеряли. Он болеет, поправляется и, надеюсь, на следующей неделе будет нас радовать. Но пока мы вместе с Верой Клюевой будем радовать вас. Программа «Наша афиша» плохого, конечно, не посоветует. Рассказывайте, куда вы пойдете на следующей неделе, где вы будете в эти выходные. Может быть, вас ждет отпуск. Или вы где-то уже были, например, и хотите об этом рассказать. Что-то, может быть, интересное, захватывающее, там, кино какое-нибудь, выставка, я не знаю, что-то вот такое интересное посетили, на экскурсию, может быть, сходили, на концерт, или собираетесь только это сделать. Прямо сейчас рассказывайте об этом. Номер для СМС плюс 7-925-88-88-94-8, Телеграм говорит Москобот. Сегодня мы будем разыгрывать несколько комплектов билетов, поэтому слушайте нас внимательно. Первыми, вторыми, третьими мы, скажем, дополнительно какими отвечаете на наши непростые вопросы и посещайте всякие интересные мероприятия. Вер, поехали. Что у тебя интересного? Рассказывай.
Балет «Ромео и Джульетта» в постановке Театра классического балета Касаткиной и Васильева по трагедии Уильяма Шекспира исполнен на сцене Кремлевского дворца. Хореографы стремились как можно точнее передать первоисточник и погрузиться в атмосферу шекспировской Вероны. Это стало возможным благодаря подробно проработанным характерам персонажей. Ну и только настойчивость постановщиков и любовь зрителей спасти спектакль помогла. В постановке звучит оригинальная партитура Прокофьева, восстановленная дирижером Геннадием Рождественским. Он проходит 25 ноября в 19:00 в Государственном Кремлевском дворце в Большом зале. И билеты, ну, стоимость билетов варьируется от 800 до 3500 рублей.
Очень доступно.
Да.
Ты вообще любишь балет, театр?
Я люблю. Я вот помню, была на Щелкунчике. Очень мне понравилось, конечно. Вообще стоит сходить обязательно в Кремлевский дворец. Это же как такая галочка.
Смотри, Игорь Утюж пишет: хочу сходить на фильм «Форд против Феррари» с качественным звуком. Посмотрел на телефоне, теперь еще раз захотелось качества. А Кирилл пишет о том, что хорошая погода и нужно больше гулять на свежем воздухе. Мне кажется, немножко прохладно сегодня, несмотря на то, что солнечно. Тебе как?
Прохладно, погода, нос да? отмерзает, да.
Нос отмерзает, поэтому как-то гулять можно, если, мне кажется, брать с собой чай какой-нибудь и только так передвигаться по улицам. А Катя Катерина пишет в Телеграме: в воскресенье была на благотворительном мероприятии «Делись добром». А мы собрали общими усилиями более 4 миллионов рублей для фонда «Дом с маяком». Как здорово, Катя. А Глори пишет: ура, любимая передача, Макс пусть выздоравливает. А я надеюсь, что скоро именно это с ним и произойдет. 29 ноября в 19 часов на основной сцене «Рамта» можно будет увидеть спектакль «Нюрнберг». В основу спектакля положен киносценарий Эбби Манна об одном из малых нюрнбергских процессов, на котором слушались дела нацистских судей. Это спектакль размышления о конформизме в современном мире, когда даже самые страшные вещи превращаются в обыденные. О мере ответственности каждого за свою судьбу и в конечном счете за судьбу своей страны. Возможно ли оправдать чудовищные поступки общим благом? Можно ли судить человека за то, что он подчинялся приказу или закону? Выяснить это можно будет 29 ноября в 19 часов в «Рамте». Продолжительность спектакля 2 часа без антракта. Билеты от 1000 рублей, но прямо сейчас мы пару билетов разыграем. Вера, задавай свой вопрос.
Итак, вопрос будет немного сложным, но, возможно, у кого-то удастся.
У кого-то получится.
Давай. Правила поведения представителей СССР на Нюрнбергском процессе устанавливала специальная комиссия. Было оговорено, кто как себя должен вести и что говорить. Кто от нашей страны ее возглавлял? Он был прокурором СССР, министром иностранных дел тогда. Этот человек разработал целую теорию судебных доказательств в советском праве, за что, кстати, получил сталинскую премию. Понятие презумпции невиновности было отменено. Главным доказательством стало признание самого обвиняемого, и обвиняемый сам должен был доказать свою невиновность, а при отсутствии доказательств вины судьбу этого обвиняемого определяла революционная совесть прокурора. Кто же это? О, вот
подожди,
уже
подожди,
вижу.
Подожди.
Молчу, уже вижу правильно.
Да, поэтому тогда я не объявляю смс и телеграм, если ты видишь правильный ответ. У нас уже есть победитель. Кто первым правильно ответил на этот каверзный вопрос?
Галина.
Галина, мы вас поздравляем. Правильный ответ – это Вышинский, да?
Да, правильно.
Галина, присылайте номер вашего телефона в телеграм. После программы расскажем, как можно забрать два билета в «Рамт» на Нюрнберг. Вер, что у тебя еще интересного? Рассказывай.
Для любителей испанского языка, такое не совсем обычное, наверное, культурное мероприятие, круглый стол. Испанский миссионер Педро Куберо Себастьян и его кругосветное путешествие пройдет в Институте Сервантеса. Очень красивое здание, прекрасное
заведение. Ты уже там была?
Я там была, да. Я там сдавала экзамен даже когда-то. До сих пор не забрала сертификат, надо будет забрать. 25 ноября в 19:00 бесплатно. Можно будет перейти, послушать с переводчиком. Там синхронный перевод. Ага. Обычно всем раздают наушники. Можно, кто знает испанский, можно так слушать прям вживую, а можно с переводчиком. Очень приятно там посмотреть на людей. Вообще атмосфера совершенно чудесная. И да, бесплатно, бесплатно, бесплатно. Приходите. 25-е, 19:00, Институт Сервантеса.
А я напоминаю, что в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Импрессионизм и испанское искусство». Опять вот тема Испании проходит сегодня через нашу программу. В экспозиции более 50 живописных работ, скульптура и графика рубежа 19 и 20 веков из 13 ведущих испанских музейных и частных коллекций, а также из музея Пушкина. А главные герои выставки – это Хоакин Соралья, Игнасио Солога и другие. Они находились в тесном контакте с Эдуардом Мане, Эдгаром Дега и Агюстом Ренуаром. Они вместе жили и работали в Париже, участвовали в одних и тех же выставках, и их работы пополняли собрание известных коллекционеров. Выставку «Импрессионизм и испанское искусство» можно будет увидеть до 26 января, поэтому время у вас еще есть. Музей русского импрессионизма – это Ленинградский проспект, дом 15, строение 1. Очень такое, знаешь, современное здание, вообще такой современный музей. Там помимо этой временной выставки есть еще и постоянная.
Экспозиция, можно посмотреть.
Да, можно посмотреть, а потом, когда вы погуляете по этажам этого музея, подняться на самый-самый верх и попить кофе с вкусными десертами в кафе. Я именно это сделала, кафе там очень потрясающе. А?
Проникнуться атмосферой.
Да.
Все лучше, чем по холоду ходить.
Я согласна. Билеты от 300 рублей. Импрессионизм и испанское искусство. Рассказывай, что у тебя еще интересного?
Кудаго анонсирует выставку «Августейшин нумизмат». Она уже идет с 22 октября. Великий князь Георгий Михайлович, внук Николая I, был увлеченным нумизматом. На выставке можно будет увидеть уникальные монеты из его собрания, относящиеся к разным эпохам. Посетители выставки увидят много разных экспонатов. И златник киевского князя Владимира, несколько монет из Лаврского клада. Ну и так далее. И допомнят экспозицию расписки Георгия Михайловича, которую он оставлял хозяевам монет до достижения совершеннолетия, а также его личные вещи, предметы интерьера, фотографии, книги и другие материалы. Ну, кстати, выставка носит интерактивный характер, можно будет дышать на шедевр, на ней будет не скучно. Там даже можно будет примерить на себя роль нумизмата и выполнить протирку монет, как это делали коллекционеры прошлого. И осмотреть всю экспозицию. Дополнительная информация ВКонтакте на сайте или на официальном сайте площадки. Адрес – это переулок Большой Афанасьевский, ближайшее метро Арбатская. Цена от нуля по льготам до 450 рублей.
Галина, которая выиграла у нас билеты в РАМТ на спектакль «Нюрнберг», присылайте скорее номер вашего телефона в Телеграм. Очень хотим вам отдать билеты. Если вы не хотите пойти, напишите, что вы не хотите пойти. Мы кому-нибудь другому дадим эти билеты. Я думаю, желающие найдутся. Так, смотри, Музей Победы подготовил исторический новогодний квест для детей. Новогодний квест «Елка Победы» в третий раз соберет детей от 6 до 12 лет в Музее Победы на Поклонной горе. Интерактивная командная игра в атмосфере крупнейшего военно-исторического музея страны перенесет гостей в победный 45-й год, когда символом скорого завершения боевых действий стала первая фронтовая «Елка Победы». На полтора часа дети будут погружены в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о битвах и сражениях, подвигах и судьбах героев. По сюжету квеста дружная команда вместе с юными разведчиками должна будет помочь Деду Морозу найти верный путь на легендарную елку 45-го года. Ребятам предстоит разгадать секретные шифровки и изучить семафорную азбуку, преодолеть сложные лабиринты и обезвредить вражеские ловушки, оживить знаменитые полотна в музее и спеть перед красноармейцами. Отважная и дружная команда, несомненно, преодолеет все препятствия и зажжет елку победы. Кстати, в конце программы каждого юного гостя ждет новогодний тематический подарок от Музея Победы. Конечно, подарок будет сладким, очень приятным. Квест «Елка Победы. Новая миссия» пройдет в музее с 10 декабря, уже совсем скоро, по 12 января. И прямо сейчас мы разыграем билеты на эту елку. То есть вы можете отправиться туда вместе с вашим ребенком, если правильно сейчас ответите на вопрос от Веры. Он тоже сегодня такой сложноватый немного.
Обычно мне кажется, легкий.
Легкий?
Мне кажется, легкий.
Давай, давай,
кстати,
давай.
Галина написала номер. Спасибо, Галина.
Видим, да.
Вопрос. В столицах главная елка страны устанавливает на центральной площади города. В Москве такая елка где устанавливается?
На какой площади?
Да, на какой площади? Вот
первый, кто правильно ответит, да. название этой площади. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит Москобот. Первый, кто правильно ответит, пойдет вместе со своим ребенком на елку в Музей Победы. Вера, что тебе еще интересного?
Посыпались ответы, но пока что правильного нет. Без привязки к датам советую сходить в музей Ермоловой напротив ТАССа на Тверском бульваре. Да, просто там недавно была, и так как-то стало грустно и обидно, что там не было никого народа, а мне кажется, он достоин внимания.
Это же там театр, да, находится,
Ермоловой? Да, 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 Мария Николаевна Ермолова, да, великая драматическая актриса Малого театра, и, по словам Станиславского, величайший из виденных им актеров. Вот портрет кисти Серова в Третьяковке, наверное, все помнят, она там такая монументальная, стоит, да, в черном бархатном платье Ломановой. Ну и вот, и здание вот этого вот музея ее, дома ее, построено в 1773 году. Хозяин неизвестен, но, по словам жителей и семьи Ермоловых, в нем проходили масонские собрания. В доме собраны вещи самой актрисы. Там действительно очень приятно вот побывать. Мне кажется, три этажа, парадный, средний, последний ее
опочивальня. На интерьеры посмотреть,
очень,
да,
красиво,
на архитектуру. Да.
Ее платье, зеркала. В них даже, мне кажется, отражаются все, кто тогда там проходил.
А там какой-то аудиогид, экскурсия, или ты просто покупаешь билет и ходишь?
А я сама приходила, покупала билет. Да, там, кстати, такие замечательные дамы работают смотрительницами. У них такие перстни, они заслужат отдельного внимания. Так приятно. Там шикарнейшая атмосфера, совершенно Тверская. Тверской бульвар, дом 11. Вот у них
ТАСС.
Понедельник выходной, да, прямо напротив ТАСС через дорогу.
Отлично. Так, Вер, давай мы найдем победителя, который у нас пойдет в Музей Победы на елку. Кто первым правильно ответил на твой не очень сложный, на самом деле, конечно,
так,
вопрос?
Так, первый Борис.
Борис, присылайте скорее номер вашего телефона в Телеграм. Правильный ответ на Соборной площади, да, устанавливается елка. Телефон в Телеграм, Борис, присылайте. Вы вместе с вашим ребенком пойдете на елку в Музей Победы. А в музее до 1 декабря проходит 53-й фестиваль японского кино. Программа в этом году очень эклектичная. Тут есть и экранизации поп-хита, экстремальный триллер, и трепетные документалки, и аниме, естественно, куда сейчас без аниме. А в субботу, например, завтра можно сходить на фильм «Банан. Правдивая история». Это картина о страдающем мышечной дистрофии эгоисте, жизнь которого меняет любовь, конечно. А в воскресенье показывают маленькую песню о любви, ленту о том, как забраться на музыкальный Олимп. Фильмы идут на языке оригинала с субтитрами, и подробнее о расписании мероприятий, я думаю, мы можем смотреть на самом этом сайте. 53-й фестиваль японского кино в Москве. До 1 декабря, поэтому нужно успеть.
Нужно успеть, немножко,
да,
времени осталось.
Да.
Выставка китайского чая в Сокольниках «Один пояс, один путь». Она объединит 60 компаний из разных городов, регионов Китая, которые специализируются на выращивании и производстве чая. Запастись на ближайшие несколько месяцев чаем прямиком из Китая можно будет с 22 по 24 ноября в КВЦ «Сокольники». На выставку приглашают торговых агентов, оптовиков, рестораторов, а также всех-всех-всех, кто интересуется чайной культурой. Представители 60 ведущих компаний предложат самые разные чаи из самых разных сортов и расскажут, как их правильно заваривать, пить. В рамках выставки пройдут дегустации, чайные церемонии, форум по чайной культуре, круглый стол. Это метро «Сокольники». Вход бесплатный. Ну и, конечно же, опять же, что ж, мерзнуть. Нужно попить горячего китайского чая, узнать, как это правильно.
Не хочется гулять по улицам, все-таки.
Конечно,
тепло,
уже
все,
настроение,
да,
пошло, да.
Друзья, рассказывайте, чем вы будете заниматься в эти холодные дни, куда вы отправитесь, что будете смотреть, может быть, что-то хотите посоветовать. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Тема экологического кризиса, который ожидает Землю, настолько актуальна, что всячески как-то уже обжита маркетологами. Существует куча товаров и услуг, которые помогают нам жить экологично. Например, можно выключить воду, когда вы чистите зубы, использовать специальные сетки для овощей вместо пластиковых пакетов и начать разделять мусор. Музей современного искусства «Гараж» подготовил объемный проект, который презентует политику спасения планеты. Полное название выставки «Грядущий мир. Экология как новая политика 2030-2100». Готовить нас к туманному будущему будут при помощи исторических и новых произведений от более чем 50 авторов, как наших, так и зарубежных. Посвящены работы или этико-эстетическим стратегиям в отношении природы, или ее новому пониманию. Кстати, там есть специальные лекции, посвященные экологии. Можно купить несколько лекции, можно купить одну, две, три и узнать все об экологии. Смело выделяйте вот именно только на выставку 2 часа, потому что очень много объектов, много всего интересного. Билеты по 500 рублей, аудиогид, советую его взять, если вы хотите понять все досконально, аудиогид стоит всего 100 рублей. И на Ленинский проспект и парк, вот Ленинский проспект и парк Горького связала новая пешеходная зона с ландшафтным парком, парадной лестницей и смотровой площадкой с видом на Москву, которую раньше никто не видел. Вход в гараж расположен между зданиями МИСИС и городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова и открывает прямой путь к музею современного искусства «Гараж». То есть нужно выйти из метро, метро «Октябрьская», повернуть направо и очень красиво, элегантно зайти в музей современного искусства «Гараж», посмотреть на выставку, посвященную экологии. Естественно, после этой выставки советую всем сходить в кафе музея «Гараж». Там тоже очень вкусно. Кстати, там есть специальное тематическое меню, посвященное этой выставке. Такое эко-меню.
А фалафель будет там?
Фалафель обязательно будет. Куда же без фалафеля в наше время, действительно. И еще там есть замечательный книжный магазин. Я думаю, вот 2 часа на выставку, еще 2 часа на то, чтобы сходить в книжный магазин и вкусно поужинать или пообедать в этом кафе. Прямо сейчас разыграем пару билетов на эту выставку. Для этого вам нужно первым правильно ответить на очень простой вопрос, потому что его придумывала я. Как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, пойдет в музей «Гараж» на выставку, посвященную экологии. Вера, рассказывай, что у тебя еще интересного.
А Борис Байкер пишет: «Высплюсь в выходные». Ну,
отличная, конечно, идея, да. Мы обычно думаем, что мы выспимся, и потом появляются какие-то планы, и вот это вот высыпание в выходные, все как-то летит.
Концерт «Моцарт Реквием» 30 ноября в 21:00 в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла на Китай-городе. Солисты, камерный оркестр, инструментальная капелла и хор имени Кожевникова под руководством дирижера Виктора Луценко исполнят «Реквием Моцарта». Это произведение овеяно тайными легендами. Наверное, все знают про загадочного заказчика «Реквиема» и раннюю смерть гения. Действительно, в 1791 году во время работы над операми Моцарт получил анонимный заказ на заупокойную мессу от незнакомца. Он постучался в его квартиру в Вене, ну и спустя несколько месяцев композитор оперы завершил, наконец-то взялся за «Реквием», но вскоре его самочувствие резко ухудшилось, и он умер. Свой последний шедевр он так и не завершил, но, как выяснилось позже, «Реквием» был заказан австрийским графом, который вот любил заказывать музыкальные произведения, а потом выдавать их за свои. Мероприятие, значит, этот концерт пройдет, напоминаю, 30 ноября в 21:00. Цены там разные, вот от 1400 до 2600. Но нужно смотреть, конечно, где сидеть, потому что вот я помню, я была в прошлый раз, в итоге стояла просто у входа, так было даже удобней, потому что видно сразу все, и там колонны просто по бокам. Вот за колоннами садиться не стоит, они такие крупные. Слышно будет везде точно, но видно не везде.
Поэтому смотрите заранее лучшие места, да, которые вы будете покупать. Так, у нас есть правильный ответ. Активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами, называется, Вер, знаешь как?
Ну-ка.
Биосфера.
Ой.
Да, неожиданно сейчас было, да. Первым правильно ответил на этот вопрос Игорь Утюж. Игорь, поздравляем вас. Присылайте номер вашего телефона в Телеграм. После программы расскажем, как можно забрать 2 билета на выставку в Музее современного искусства «Гараж», на выставку, посвященную экологии.
Приз вас найдет.
Да, с 22 ноября в Москве гастролирует первое ледовое шоу «Цирка Дю Солей». До этого программу «Кристалл» показывали только в Северной Америке. Москва открывает европейский тур. Сюжет крутится вокруг девочки Кристалл, которая сбегает из дома из-за недопонимания друзей и родителей. Она неожиданно проваливается под лед замерзшего пруда и оказывается в фантастическом мире своего воображения. В шоу будут выступать фигуристы-акробаты, выполнять все трюки, и это все будет происходить на коньках. Важно говорится, что последние несколько постановок «Цирка Дю Солей» показывали непосредственно во дворце спорта, а не в шатре, как когда-то. Билеты от 2500 рублей с 22 ноября гастроли «Цирка Дю Солей» в Москве.
Похож как-то, мне кажется, сюжет на «Алису в стране чудес».
Возможно, возможно. Рассказывай, да.
Да, московский планетарий, которому в этом году 90 лет. На экспозиции можно будет увидеть плазмобол Теслы и маятник Фуко. Можно будет в выходные как раз прийти с детьми, мне кажется, им будет очень интересно. Там будет 7 приборов и моделей, которые доказывают, что наука – это вообще очень интересно, и детям будет не скучно. Там все покажут, расскажут, можно будет все потрогать. Сегодня планетарий – это большой комплекс, включающий музей Урании и интерактивный лунариум. Большой и малый звездный зал, и парк неба, и обсерваторию. В его стенах хранятся действующие исторические и научные приборы, связанные не только с астрономией. По ним можно изучать историю развития человеческой мысли и вместе с тем законы устройства Вселенной и Земли. Телескопы Галилео Галилея, Исаака Ньютона и многие современные модели телескопов можно будет увидеть в зале музея Урании. Билеты я нашла цены такие от 200 до 600 рублей. Там будут показывать шар весом в 50 килограммов крутить, он там висит на длинной нити. Вот мне кажется, очень прям хорошо будет с детьми, с подростками отправиться туда.
Может быть, и взрослым это будет интересно, которые скрывают, что они уже выросли мне на кажется, самом деле. Да. Как бы им это неинтересно. Лего же все собирают, конечно, несмотря на то, что выросли. А я еще хотела сказать, что сегодня состоится концерт группы норвежской «Аха». Я пыталась вчера найти билеты и рассказать о том, сколько они стоят. Я не нашла этой информации, потому что солд-аут полнейший. Если вы не купили билеты, да, то все. На «Аха» вы сегодня не пойдете. Может быть, как-то у вас получится это сделать еще, и вы найдете их. А сегодня в «Крокусе» они выступают начало в 20 часов. А с 19 ноября в музее-заповеднике Царицына открылась выставка «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца». На ней представлены не официальные подношения, а маленькие, порой совсем недорогие, но важные вещи, через которые можно будет получше узнать внутреннюю жизнь дома Романовых. А «Драгоценен моему сердцу» — это цитата из письма Екатерины II, которая получила от невестки камею с изображением своего сына. Например, на выставке представлены портсигары 911 года. Николай II, последний российский император, был самым заядлым курильщиком из всей династии. От отца он унаследовал пристрастие к турецкому табаку и не мог отказаться от него даже во время военного противостояния с Турцией. Пагубная привычка выросла в целую коллекцию портсигаров. На каждый день месяца у него был отдельный. Один из представленных на выставке портсигаров с эмалевым андреевским флагом, вероятно, выполнен мастерами Фаберже, а презент от супруги императрицы Марии Федоровны. Кстати, можно там будет увидеть и тарелку с котиками от Василия Поленова, и дорожную шкатулку Александры Федоровны, и другие интересные экспонаты. С 19 ноября музей-заповедник Царицына, вход стоит 14 рублей. Выставка продлится до 10 мая, поэтому очень много времени посмотреть на такой интересный раритет.
14 рублей? Я схожу.
400
рублей.
400, не 14, 400. От 400. Да. Что еще у тебя интересного?
Я вот сегодня иду, кстати, в Мумитроль-бар на концерт литовской певицы Алины Орловой.
О, я знаю такую певицу.
Она, да, она поет на литовском, русском, да, английском. Вот Мумитроль-бар буквально в минуте от Красной площади, там живая музыка обычно. Mm-hmm. Мне эта певица нравится давно, она вот шикарно, на мой взгляд, спела на стихотворение Ахматовой. Я пришла сюда бездельница, все равно мне где скучать. И если, может быть, билеты еще остались, если кто-то тоже ее любит, я сама узнала про концерт вчера, сразу купила, вот 2000 рублей стоит, 21.00.
И
можно пойти.
Можно пойти. Мумитроль-бар, да, сегодня. Да. А я еще тоже хотела об одном концерте рассказать, на который я тоже собираюсь пойти на следующей неделе. 28 ноября в клубе «Адреналин Стадиум» состоится концерт группы «Самое большое простое число». 9-й альбом группы СПБЧ называется «Наверное, точно». Неопределенность названия определяет содержание. Это музыка, которую трудно охарактеризовать и как-то определить, поставить на полку и маркировать однозначно. 10 дерзких, очень разных песен были записаны в Норвегии под бликами северного сияния. Эта запись бьет под дых и убаюкивает все жанры, кроме скучного. Бесконечный диалог двух самых близких и оттого бескомпромиссно честных друзей. СПБЧ устроит на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове и марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы вы танцевали. Билеты от 1500 рублей. 28 ноября, клуб «Адреналин Стадиум». Хочется немножко послушать немножко эту группу, да, в конце нашей замечательной программы. Друзья, мы хотим с Верой пожелать вам хороших выходных. Все-таки не сидите дома, гуляйте, ходите где-то, может быть, по музеям.
Одевайтесь
тепло. И главное, весело проводите ваше время, жизнь-то у нас она одна. Мы не прощаемся, после новостей мы вернемся и поговорим об одной очень интересной выставке, а может быть, о двух, которые проходят в галерее братьев Люмьер.
Обязательно.
Тобой, там, где зияет дыра между губой и губой, не размыкая губ, как бы не поцелуй, пение горних труб, там, где болит, подуй, не открывая глаз, будто бы невзначай, чмокни в последний раз и головой покачай. Они прямо к горлу, они за аорту, они идиоты, они пошляки. И выкинул к черту, и выкинул к черту, и выкинул к черту две глупых строки. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех и пора.
Наша афиша.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Сегодня со мной в студии Вера Клюева. Вера,
добрый день.
Привет еще раз. Вторая часть нашей программы, программа «Наша афиша», она гостевая. Сегодня мы поговорим о фотовыставках, о работе куратора на этих выставках, как все это организовывается, проходит, насколько это сложно, а может быть, сложно и интересно, а может быть, ни то, ни другое. Все об этом узнаем. У нас в гостях куратор выставки Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Герасина. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наталья, давайте поговорим немножко о мероприятиях, которые проходят в вашей галерее. Что там сейчас можно увидеть, какие выставки работают текущие?
Да, у нас несколько выставок сейчас. Вот в сентябре мы открыли выставку Гарри Бенсона, такого очень известного фотографа, репортера. Она будет открыта до 19 января. И вот буквально несколько дней назад мы открыли большую ретроспективу британского фотографа Майлза Олдриджа. И, конечно, каждый раз, когда мы делаем выставку, мы делаем какую-то параллельную программу образовательную, приглашаем лекторов. Вот как раз 28 ноября в 19:30 у нас будет в рамках выставки Гарри Бенсона лекция журналистки и кинокритика Алисы Таёжной о Битлз в кино и как Битлз повлияли на кино. И, собственно, 3 декабря к нам приезжает Майлз Олдридж, и у зрителей будет такая возможность пообщаться с автором. 3 декабря, 4-го он проведет экскурсию по выставке и расскажет более подробнее о своих работах.
То есть любой желающий может поучаствовать вот в экскурсии, которую проведет Майлз Олдридж, или нужно как-то заранее записываться, покупать билеты?
Да, по ссылке на нашем сайте можно купить билет на экскурсию и на паблик-ток.
А Гарри Бенсон, я вот читала, это как раз вот тот фотограф, который непосредственно находился рядом с Кеннеди в момент убийства, запечатлел вот этот вот момент, да, и он вообще такие делал интересные снимки, он как бы очеловечивал вообще вот небожителей, политических деятелей, такие снимки даже вот есть такого романтического характера. Вот расскажите, как, чем он известен?
Да, совершенно верно. Мы не привезли на выставку вот как раз работы
С Кеннеди, да?
Да, с Кеннеди, да, ну, потому что, в общем-то, зал нам не позволил показать все, и мы решили сделать такой акцент на Битлз, и, да, добавили портреты не только президентов, он снимал 12 президентов американских, действительно, в момент убийства он был просто в нескольких шагах, у него есть довольно такие страшные кадры, вот, и он снимал также марши за гражданские права. В общем-то, он оказался в Америке в такой очень бурный период, и так как он очень, да, в гуще событий, так как он очень активный фотограф, да, он не боится там где-то остаться в стороне, он всегда рвется в бой и всегда очень активно фотографирует, собственно, поэтому он так популярен был всегда. Да, а президентов, действительно, когда вы попадаете в пространство выставки, вы понимаете, что президенты представляют совершенно в других образах. Он как раз рассказывал о том, что ему нравится как бы показывать президента, человека, который, по идее, должен выглядеть так официально,
серьезным,
да,
важным,
быть таким серьезным, да, человеком. Он показывает такое расслабленной атмосфере, чаще всего это супружеская пара, да, чита Рейганов, например, или Клинтонов.
Вот у вас эти фотографии как раз представлены.
Да, у нас как раз есть на выставке эти фотографии с собаками, не знаю.
С кошечками.
С кошечками, да.
Там и Эйзенхауэр, получается, и Барак Обама, Дональд Трамп, да, до вступления в должность. Даже Дональд Трамп там будет.
Да, Барака Обамы у нас нет на выставке, но вот Трамп есть, и Бенсон работал с Трампом уже где-то 40 лет и снимал его до вступления в должность, и уже успел снять, и когда он стал президентом.
Ну, и Гарри Бенсон, естественно, это еще официальный фотограф Битлз, да, в определенный период времени.
Да, да.
Такой, можно сказать, самый расцвет
Битлз. Да, несколько лет он работал с 64 по 66-й. Казалось бы, всего несколько лет, но действительно для Битлз это были прям самые продуктивные годы. Когда он начал с ними работать, он, конечно, знал, кто такие Битлз, и, собственно, не хотел с ними работать изначально, потому что считал себя очень серьезным репортером, и просто ездить по турне с какой-то музыкальной группой ему было совершенно неинтересно.
Какие там мальчики, да?
Да, там поют. Да.
Более того, да, в тот момент, когда ему сказали отправляться с ними в Париж, он собирался ехать в Африку. Да, и он сказал, нет, я не поеду с ними, но его заставили, и когда он услышал их песни на выступлении, то, как они поют, и он понял, что, да, действительно, это не просто музыкальная группа, это будет сенсация, и как мне повезло, что я оказался в этот момент рядом с ними. И как раз вот в эти годы начинается битломания, и начинается весь этот ажиотаж, да, они становятся группой номер один, да, во всем мире. В общем-то, он с ними отправился в их первую поездку в Америку, и выступление нашел Эда Салливана, а это было очень популярным шоу, и, естественно, люди, вся Америка увидела Битлз, выступление Битлз по американскому телевидению, и это сделало их просто звездами в Америке, да.
Мне еще ничего понравилось, на вашей выставке играет музыка Битлз.
Да.
То есть ты ходишь, смотришь фотографии, слушаешь музыку, как-то прям погружаешься. Атмосферно. Очень как-то атмосферно, да, да, очень приятно. Как-то еще свет грамотно выстроен очень на этой выставке.
Да, вот приходишь каждое утро,
да,
проходишь через выставку и слышишь музыку Битлз, и сразу день у тебя, да,
настраиваешься. А вообще, какова роль куратора выставки? Вот насколько от вас зависит успех мероприятия? Вы продумываете все от и до, или у вас целая команда, которая думает о том, какой свет, какая музыка, какие будут все-таки фотографии?
Да, у нас команда небольшая, но мы все работаем очень слаженно, дружно. И, конечно, это большой процесс, очень длительный, начиная от переговоров с автором, да, обсуждения. И часто как-то мы советуемся с автором, какие работы лучше показать, но, в принципе, это выбор куратора всегда. Какие серии привести, что важнее. Мы, конечно, адаптируем все под русского зрителя. Да, думаем о том, что русскому зрителю было бы интереснее увидеть. Ну, в общем-то, да, это так очень сложно отобрать работы. Это, наверное, самое сложное.
А что делать, когда все нравится, например? Какая-то насмотренность должна быть?
Помещение ведь ограничено.
Да, конечно, конечно. Да. Нужно понимать, это нужно изучить в деталях творчества автора, чтобы понять, что важно показать, что можно отбросить. И это действительно очень сложно, потому что иногда ты смотришь, и тебе нравится все, и ты не знаешь, от чего отказаться, а что оставить. Вот. Иногда бывает несколько, мы делаем развеску, и бывает несколько вариантов, да, мы каждый вариант обсуждаем и думаем о том, как вот, какой из них выбрать все-таки, и, ну, то есть это целый процесс, да. Потом важна роль дизайнера, который, уже основываясь на том, как работы будут висеть в пространстве, продумывает стиль выставки, да, цвета. Например, вот Майлз Олдридж у нас очень яркий. Мы сделали неоновую надпись, и, в общем, потому что у него очень яркие работы. Да, то есть в каждом случае нужно, конечно, отталкиваться от характера работ самого автора, да, и придумывать какой-то дизайн.
Ну, вот, да, да,
я посмотрела вот работы Майлза Олдриджа, мне показалось такое конфетное, такое буйство конфетных цветов, таких каких-то леденцовых, очень ярких, красивых. Мне кажется, вот с Бенсоном они очень сильно отличаются, даже контрастируют. И как вот это все так вместе скомпоновать, чтобы как-то друг друга они не перекрывали?
Мы продумываем, какие выставки, конечно, будут идти одновременно, и иногда очень интересно, например, у нас была выставка Лагранжа, Владимира Лагранжа, советского автора, такого шестидесятника, это период, благодаря которому он известен, и Гарри Бенсона. И очень интересно было смотреть, это два автора, которые работали в одно и то же время, но в разных странах. И в какие-то моменты было интересно видеть, как, насколько они отличаются, и какие-то моменты были очень похожи. А с Олдриджем, конечно, это совершенно разные. Майлз Олдридж — это фэшн-фотограф, а Гарри Бенсон — такой репортажный фотограф. Но это даже интересно. То есть ты переходишь из такой прям истории, да, черно-белые, цветные, но это кадры, там, я не знаю, ранние 2000-е, да, 60-е, 70-е, и тут ты переходишь уже прям в такие 2000-е, краски, да, в краски яркие,
Олдриджа совершенно много другое. Очень котиков пушистых я видела на фотографиях. Там,
там, да, есть и котики, и собачки, да.
Его вообще называют королем цвета.
Да, да.
То есть там можно увидеть очень много... Там именно как обложки какие-то представлены или какие-то другие работы? Потому что он работал со всякими известными журналами, типа Vogue, New York Times, газеты и так далее.
Да, это серии, которые изначально снимались для глянцевых журналов. Но они действительно по эстетике соответствуют глянцевым журналам. Но Майлз специально работает так, как бы он делает их очень яркими, и цвет — это ключевое для него понятие, да, чтобы ты листал журнал, и взгляд останавливался на его фотографиях, и всегда за его фотографиями есть какая-то идея, когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что не так уж все радужно, что эти... краски, они...
обманчивые,
не,
да?
Да, обманчивые, они не развлекательные, ага, да, что это как такой кадр из кинофильма. И, да, это изначально было сделано для и журнала Vogue, и Numero, Harper's Bazaar, то есть разных журналов.
А разные сопутствующие мероприятия, вот вы сказали, у вас проходят различные лекции, паблик-толки. А вообще это насколько хорошо для мероприятий, различные сувенирные магазины, кафе, вот это все как-то вместе, это помогает искусству или, наоборот, отвлекает?
Это помогает искусству, да. Все музеи сейчас пытаются объединить... То есть, чтобы для зрителю было комфортно, он приходит в это пространство. Он не только смотрит выставку, у него есть возможность, не знаю, там, посидеть в кафе, выпить кофе, подумать о том, что, или обсудить с кем-то то, что он только что увидел. У нас большой книжный магазин, мне кажется, самый лучший.
Он очень опасный,
лучший.
Так, все время хочется что-то купить.
Да, да, да. Вот у нас много редких фотокниг. Да, мы следим за тем, чтобы у нас постоянно пополнялся магазин, да.
А что не хватает сейчас кураторам, ну, кроме денег? Каких-то знаний, может быть, специального образования? Как у нас вообще в России обстоят дела с институтом кураторства выставок?
Мне кажется, появляется все больше и больше каких-то кураторских школ, да, открываются какие-то кураторские программы, и сейчас все понимают, что... куратор — это важная профессия, и очень много хороших специалистов, работающих в разных музеях Москвы.
А какая у вас была первая работа в качестве куратора выставок? Помните сейчас это?
Первая выставка, вот когда я пришла в Центр фотографии братьев Люмьер, это был проект, в котором было представлено несколько авторов зарубежных, и там была советская фотография, который был посвящен Северной Корее. Такой сложный, я его делала в сокураторстве вместе с Ольгой Анануровой. Да, это было очень интересно.
И сложно, да.
И сложно, да.
Как вам кажется, как куратору, запрос российского зрителя, он какой?
Зритель разный, и проекты совершенно разные. Кому-то нравится просто приходить, смотреть, не знаю, красивые фотографии, да, хорошо провести время, а кто-то знает автора, например, Гарри Бенсона, да, и он приходит, он уже знает, что он увидит, ему интересно узнать больше, да, поэтому, именно поэтому мы делаем образовательную программу. То есть у всех, разные потребности.
Да, вот прийти, ничего до этого не читая, если не читал, не смотрел, можно с нуля прийти узнать.
Конечно.
И если есть насмотренность уже какая-то, начитанность, то тоже можно.
Конечно, у нас зрители, есть зрители, которые приходят постоянно, которые следят, очень, ну, большинство, которые следят за нашей программой.
Искушенные.
Да, да, приходят постоянно, приходят на наши экскурсии, особенно на встрече с автором, потому что это редкая возможность, действительно. Майлз Олдридж, например, для него это первый вообще проект в России. Он никогда в России не был. и
не выставлялся, да?
Да, неизвестно, когда он еще будет. А у зрителей как раз есть возможность задать какие-то вопросы и вообще...
Это 3 декабря,
да? Да, 3 декабря.
А я еще хотела поговорить вот о центре фотографии братьев Люмьер. Он открылся 2 марта 2010 года на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Почему такой выбор был сделан в пользу «Красного Октября»? Место популярное, центр, либо какая-то историческая еще история с тем
связана? Место, да, место, потому что это центр Москвы, это очень удобно, и мы находимся как бы... С одной стороны, у нас Третьяковская галерея, с другой стороны, Пушкинский берегу. Музей, да. Ну, то есть у нас как бы такой маленький кластер музейный, и для зрителей это очень удобно, и вообще как бы этот остров довольно оживленное место. Сейчас там вот открывается в следующем или в этом году открывается фонд «Виктория». Мы надеемся, что она будет еще более оживленным.
А вы не планируете расширяться, потому что ваша галерея, она не очень большая, она очень небольшая, но такая уютная. Но, может быть, какой-то еще зал вы хотите добавить или, не знаю, что-то еще сделать?
Пока нам этого достаточно, потому что у нас в пространстве уживается и галерея братьев Люмьер, да, и центр фотографии, и нам пока хватает.
А вообще вот у вас есть какая-то концепция? Вот вы говорили, как вы отбираете фотографии, у вас есть целая команда, но есть, например, фотографы, которые никогда не будут у вас выставляться, которые у вас под запретом, например?
Нет, мы более того как бы нарушаем запреты иногда. Да, безусловно, есть какая-то стратегия, но нам интересно показывать... То есть мы хотим, чтобы взгляд был таким широким, да, мы показываем и таких метров, опять же, как Гарри Бенсон.
Классика.
Классиков, и это очень важно, российских авторов. У нас будет в январе откроется выставка Александра Родченко, например, и это очень важно. Наши авторы, им нужно внимание, и очень было приятно видеть такое количество посетителей на выставке Владимира Лагранжа, что говорит о том, что есть спрос, и людям это интересно. И мы хотим, у нас есть и фэшн-фотографии, мы всегда привозили фэшн-фотографов, потому что как бы это интересно, это востребовано, да. Мы привозим также молодых авторов, мы очень следим за тем, какие проекты появляются у разных совершенно авторов. У нас была выставка Тамары Стоферс, например, такой очень молодого автора. Она буквально только выпустилась из колледжа, но очень интересный был проект, поэтому мы решили его показать. То есть как-то хочется, чтобы было разнообразие, чтобы у зрителя была возможность узнать о том вообще, какая фотография есть, да, не концентрироваться только на чем-то одном.
А возраст посетителей, он какой обычно?
Совершенно разные тоже. Разные. Да, потому что, например, ну, Майлз Олдридж довольно такой... Можно сказать, эпатажный в каких-то случаях, да, у него есть... обнаженные женщины на фотографиях, поэтому у нас 18+. Но, например, мы делали выставку Эрика Йохансона, фотографа, такого очень интересного сюрреалиста, как он себя называет. И у нас приходили люди с семьями, с маленькими детьми. То есть мы рады всем.
А если нас сейчас слушает какой-нибудь молодой начинающий фотограф, есть ли у него шанс попасть в вашу галерею? Если да, то что нужно для этого сделать?
Нам высылают портфолио регулярно, мы смотрим, мы как бы не отказываемся, мы все просматриваем, все обсуждаем, но все равно должны быть какие-то, нам должно быть интересно, скажем там, так.
Как-то вы должны вдохновиться, да, этим?
Как вам понравится, вот. Как вам понравится? Есть какие-то, может быть,
фишечки, секреты, лайфхаки?
Да. Нет, но нужно просто не просто делать красивые фотографии, да, потому что это делают многие, а нужно вот, чтобы зацепить. Что-то цепляло, да, конечно, чтобы проявлялось мастерство.
откликалась, отзывалась, как сейчас все говорят. Да. А что можно назвать ошибкой куратора? Были ли в вашем опыте такие выставки, которые как-то не пошли, ну, как-то было мало посетителей?
Или, может, они жаловались?
Да, были не востребованы, дали жалобы какие-то, писали.
Что вы нам показываете?
Что это, как же можно? И пальчиком по столу стучали, или кулачком.
К счастью, провалов у нас не было. Да. Маленькая кураторская победа.
Думаю, сейчас нам что-нибудь интересное расскажешь, что на самом деле произошло.
Вдруг кто-нибудь похабщину нашел там.
Ну, иногда бывает, действительно. Вот Олдриджи, да, у некоторых вызывает, некоторых смущает. Но на самом деле, если посмотреть на историю искусства, обнаженная женщина — это такой классический образ из истории искусства. И, в общем-то, никого он удивлять не должен.
Конечно, воспитанный.
Да.
А кто придумывает название и экспозицию выставки? Ну, экспозицию, наверное, все-таки
куратор.
Куратор, да.
Да, да, да. Экспозицию, развеску делает куратор. И придумывает название. Это как бы мы обсуждаем с нашим главным куратором Натальей Григорьевой Литвинской. Такое совместное решение. У нас множество вариантов всегда, и мы...
Как вот выбрать? Мне кажется, так сложно, когда у вас несколько вариантов, и главное не ошибиться, вот выбрать нужное, чтобы это как-то выстрелило.
Да, ну чтобы это так цепляло сразу. Хотелось бы пойти на эту выставку. Ну, точно так же это легче, скажем так, чем отобрать работы для выставки.
А быть куратором, мне кажется, это такие, знаешь, обязательства перед зрителем, перед художником, перед площадками. Такой стресс.
Да.
Такая у вас очень нервная работа. Как вы, как вы справляетесь со стрессом? Что вы делаете? Секреты, может быть, тоже какие-то у вас есть?
Ну, у нас дружная команда. Поэтому если кто-то начинает нервничать или какие-то сложности возникают, мы друг друга поддерживаем и помогаем решить эти проблемы. И, ну, в общем-то, нет смысла нервничать. Если возникает какая-то ситуация, скорее нужно как-то абстрагироваться и принять эту ситуацию и решать ее, потому что, ну...
В общем,
мне
все
так
люди.
Кажется, да, что это бессмысленная трата энергии нервничать из-за чего-то, потому что лучше просто понять, что...
внушить себе, что если ты куратор, перед тобой вся эта палитра вот этих вот фотографий, всех этих культурных искусственных произведений искусства, ты все это видел, и, может быть, даже по секрету сказать, знаешь, это лучше, чем кто угодно, кто придет на эту выставку.
Да.
Наталья, а у вас есть какие-то свои подходы к фотографии, какие-то предпочтения? Мне кажется, тоже вот сложно, когда тебе нравятся какие-то определенные фотографии, какая-то определенная съемка, а ты все равно будешь на них обращать внимание и захочешь их как-то выставить, показать зрителям, нежели те фотографии, которые тебе не нравятся, а, возможно, зрителям понравятся. Не бывает
такой проблемы? В таком случае нужно как-то переступить через себя, наверное, да, потому что...
Иначе
хотя мы не показываем.
Да,
иначе выставка для куратора. Но я не могу сказать, что да, мы не показываем проекты, все равно, которые нам не нравятся. Да. И иногда такое бывает, что у зрителя сложные отношения к некоторым проектам, которые мы показываем. Например, у нас была выставка фотоагентства «Нур», которые они работают с такими сложными темами. Не знаю, травмы после войны и последствия войны, насилие, загрязнение окружающей среды. И нашей публике было сложно на этой выставке, но, тем не менее, она была популярной.
Эмоционально непростая. Друзья, я напоминаю, что в Центре фотографии имени братьев Люмьер проходят выставки Гарри Бенсона, Битлз и не только, и новая выставка «Майлз Олдридж. Вкус цвета». У нас в гостях была Наталья Герасина, куратор выставок Центра фотографии имени братьев Люмьер. Наталья, большое вам спасибо за рассказ о вашей непростой профессии и о этих выставках. Со мной была Вера Клюева
и Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва». Всего
доброго.
Пока.
Спасибо.